Иоанн учредил лучшую городскую исправу или полицию. Он велел поставить на всех московских улицах решетки или рогатки, чтобы ночью запирать их для безопасности домов. Не терпя шума и беспорядка в городе, указом запретил гнусное пьянство. Пекся о дорогах, завел почту, ямы, где путешественникам давали не только лошадей, но и пищу, если они имели на то приказ государев. Здесь же вместим одну любопытную черту его заботливости о физиологическом благосостоянии народа. Открытие Америки доставило Европе золото, серебро и болезнь, которая до ныне свирепствует во всех ее странах, искажая человечество, и которая с удивительной быстротою разлила свой яд от Испании до Литвы. Сперва не знали ее причины, и лицемеры нравственности не таились с нею во мраке. Историк Литовский пишет следующее. В 1493 году одна женщина привезла из Рима в Краков болезнь французскую. Сия ужасная казнь вдруг постигла многих. В числе их находился и кардинал Фридрих. Слух о том дошел до Москвы. Великий князь, в 1499 году посылая в Литву боярского сына Ивана Мамонова, в данном ему наставлении говорит: «Будучи в Вязьме, разведай, не приезжал ли кто из Смоленска с недугом, в коем тело покрывается болячками и который называют французским». Иоанн хотел предохранить свой народ от нового бича небесного. Мы говорили о важнейших делах церковных. Кроме суда над еретиками, было еще три собора. Первый для уложения церковной пасхалии на 8-е тысячелетие, которое настало в 31-й год Иоаннова государствования. Суеверные успокоились. Увидели, что земля стоит, и небесный свод не колеблется с исходом 7-й тысячи. Митрополит Зосима созвал епископов и поручил Геннадию Новогородскому сделать исчисление церковного круга. Сей разумный святитель написал введение, где свидетельствами апостолов и правилами истинного христианства опровергает все мнимые предсказания о конце мира, известном единому Богу. «Нам должно, — говорит он, — не искать таинств, сокровенных от мудрости человеческой, но молить Вседержителя о благоустройстве мира и церкви, о здравии и спасении великого государя нашего, да цветет его держава силою и победою». Сперва изложили пасхалию только на 20 лет и дали рассмотреть оную пермскому епископу Филофею, которого вычисления утвердили ее верность. После того Геннадий означил на больших листах круги солнечные, лунные, основания, эпакты, в руце лета и ключи границ от 533 до 7980 года. Сей собор утвердил, что год начинается в России вместе с индиктом 1 сентября. Второй собор был при Симоне митрополите. В 1500 году, раздав новогородские церковные земли детям боярским, великий князь мыслил, что духовенству, и в особенности инокам, непристойно владеть бесчисленными селами и деревнями, которые возлагали на них множество мирских забот. Сие важное дело именем государя было предложено митрополиту и всем епископам в общем их совете. Иоанн не присутствовал в оном. Митрополит послал к нему дьяка Леваша с такими словами: «Отец твой, Симон, митрополит всея Русии, епископы и весь освященный собор, говорят, что от равноапостольного великого царя Константина до позднейших времен везде святители и монастыри держали грады, власти и селы. Никогда соборы святых отцов не запрещали сего. Запрещали им единственно продавать недвижимое достояние. При самых предках твоих, великом князе Владимире, Ярославе, Андрее Боголюбском, брате его Всеволоде, Иоанне Данииловиче, внуке блаженного Александра, современнике чудотворца Петра Митрополита, и до нашего времени святители и монастыри имели грады и власти, слободы и села, управы, суды, пошлины, оброки и дани церковные. Не святый ли Владимир, не великий ли Ярослав сказали в уставе своем: кто приступит его из детей или потомков моих, кто захватит церковное достояние и десятины святительские, да будет проклят всей век и будущий. Самые злочестивые цари ординские, боясь Господа, щадили собственность монастырей и святительскую, не смели двигнуть вещей недвижимых. И так не дерзаем и не благоволим отдать церковного стяжания, ибо оно есть Божие и неприкосновенно. Великий князь не захотел упорствовать. Мыслил, но не совершил того, что в самом восьмом на десять веке еще казалось у нас смелостью. Екатерина II через 265 лет исполнила мысль Иоанна III, присоединив земли и села церковные к государственному достоянию и назначив духовенству денежное жалование. На Третьем соборе в 1503 году Иоанн уставил с митрополитом, следуя правилам апостольским и святого Петра Чудотворца, чтобы ни иереи, ни диаконы-вдовы не священно действовали. Забыв страх Божий, сказано в всем приговоре, многие из них держали наложниц, именуемых полупопадьями. Отныне дозволяем им только, будь ведут жизнь непорочную, петь на крылосах и причащаться в алтарях, иереям в епитрахилях, а диаконам в стихарях, и брать четвертую долю из церковных доходов. Уличенные же в пороке любострастия доживут в мире и ходят в светской одежде. Еще уставляем, чтобы монахам и монахиням не жить никогда вместе, но быть в особенности монастырям женским и мужеским и прочее. Грамотою сего же собора, скрепленную подписями святителей, запрещалось всякое церковное мздоимство. Несмотря на то, архиепископ Геннадий дерзнул явно брать деньги с посвящаемых им иереев и диаконов. Строгий Иоанн, свергнув его с престола святительского, запер в Чудове монастыре, где он и кончил дни свои в горести. Ревностный ко благу и достоинству церкви, великий князь с удовольствием видел новую честь духовенства российского. Прежде оно искало милости в византийских святителях. Тогда Москва сделалась Византией, и греки приходили к нам не только за дарами, но и за саном святительским. В 1464 году митрополит Феодосий поставил в Москве митрополита Кесарии. Патриарх Иерусалимский, угнетаемый тиранством египетского султана, оставил святые места и скончался на пути в Россию. Она была утешением бедных греков, которые хвалились ее православием и величием, как бы их собственным. Знаменитые монастыри афонские существовали нашими благодеяниями. В особенности монастырь Пантелеймона, основанный древними государями киевскими. Соглашая уважение к духовенству с правилами всеобщей монаршей власти, Иоанн в делах веры соглашал терпимость с усердием к православию. Он покровительствовал в России и магометан, и самых евреев, но тем более изъявлял удовольствие, когда христиане латинской церкви добровольно обращались в наше исповедание. Вместе с братом великой княгини Софии, с итальянскими и с немецкими художниками в 1490 году приехал в Москву каплан августинского ордена, именуемый в летописи Иваном I Спасителем. Он торжественно принял греческую веру, женился на россиянке и получил от великого князя богатое село в награду. Описав государственные и церковные деяния, упомянем о некоторых бедствиях сего времени. В 1478 и 1487 годах возобновлялся мор в северо-западных областях России, Устюге, Новигороде, Пскове. Были неурожаи, голые зимы, чрезвычайные разлития вод, необыкновенные бури, и в 1471 году августа 29-го землетрясение в Москве. Целые города обращались в пепел, а столица несколько раз. В сих ужасных пожарах днем и ночью великий князь сам являлся на коне с детьми боярскими, оставляя трапезу и ложи, указывал, распоряжал, тушил огонь, ломал домы и возвращался во дворец уже тогда, как все угасало. Наконец, заметим еще две достопамятности. Первая относится к истории наших старинных обычаев, вторая – к ученой истории древних путешествий. Иоанн, особенно любя свою меньшую дочь, не хотел расстаться с нею и не искал ей женихов вне России. Горестные следствия Еленина супружества, хотя и блестящего, тем более отвращали его от мысли выдать Феодосию за какого-нибудь иноземного принца. В 1500 году он сочетал ее с князем Василием Холмским, боярином и воеводою, сыном Даниила, славного мужеством и победами, который умер через 6 лет по завоевании Казани. Сия свадьба описана в прибавлении разрядных книг с некоторыми любопытными обстоятельствами. знаменитый противник ливонского магистра, героя Плеттенберга, боярин и полководец князь Даниил Пенко-Ярославский был в Тысячских, а князь Петр Ногой-Оболенский в Дружках с их женами. В поезде с женихом находилось более 100 князей и знатнейших детей боярских. У саней великих княгинь Софии и Елены шли бояре греческие и российские. Свадьбу венчал митрополит в храме Успения. Не забыли никакого обряда, нужного, как думали, для счастья супругов. Все желали его и предсказывали молодым. Веселились, пировали во дворце до ночи. Счастливые предсказания не сбылись. Феодосия ровно через год скончалась. Доселе географы не знали, что честь одного из древнейших описанных европейских путешествий в Индию принадлежит России Иоаннова века. Некто Афанасий Никитин, тверский житель, около 1470 года был по делам купеческим в Декане и в королевстве Гальконском. Мы имеем его записки, которые хотя и не показывают духа наблюдательного, ни ученых сведений, однако ж любопытны, тем более, что тогдашнее состояние Индии нам почти совсем неизвестно. Здесь не место описывать подробности. Скажем только, что наш путешественник ехал Волгою из Твери до Астрахани, мимо татарских городов Услана и Берегзаны, из Астрахани в Дербент, Бакару, Мазандеран, Амоль, Кашан, Армуз, Маскат, Гузурат и далее сухим путем к горам индийским до Бедера, где находилась столица великого султана Хорасанского, видел индийский Иерусалим, то есть славный Элорский храм, как вероятно, именует города, коих нет на картах, замечает достопамятное, удивляется роскоши вельмож и бедности народа, осуждает не только суеверия, но и худые нравы жителей, исповедующих веру Брамы, везде тоскует о православной Руси, сожалея, если кто из наших иноземцев, прельщенный славою индийских богатств, вздумает ехать по его следам в сей мнимый рай купечества, где много перцу и красок, но мало годного для России. Наконец возвращается в Армуз и через Испагань, Султанию, Требизонд, прибыв в Кафу, заключает историю своего 6-летнего путешествия, которое едва ли доставило ему что-нибудь, кроме удовольствия описать оное. Ибо турецкие паши отняли у него большую часть привезенных им товаров. Может быть, Иоанн и не сведал о сём любопытном странстве. По крайней мере, оно доказывает, что Россия в 15 веке имела своих тавернье и шардени, менее просвещенных, но равно смелых и предприимчивых, что индейцы слышали об ней прежде, нежели о Португалии, Голландии, Англии. В то время как Васко де Гама единственно мыслил о возможности найти путь от Африки к Индостану, наш тверетянин уже купечествовал на берегу Малабара и беседовал с жителями о догматах их веры.